Да. У меня просто всегда такой вопрос насчет сопротивления самому злу, да, силы. Вот мне как показалось, я первый раз увидел, что как бы Иван Грозный был такой на самом деле набожный человек, да. Вот, но со своей силой, со своим, может быть, сердцем, он что-то со своим умом, разумом, он что-то пытался делать. Вот, может быть, в каких-то моментах мне его даже было жалко, да, что у него не было какого-то там учителя или еще, который бы его провел более так, ну. Так вот, вопрос у меня такой, вот были ли какие-то, вот вы, наверное, себя ставили на место вот Ивана Грозного, какие бы вы могли там управленческие, например, решения принимать, это вот как бы первый вопрос. Ну, например, да, вот с точки зрения православия, ну, вот, потому что я считаю, что было бы хорошо, если бы мы какую-то там мысль вынесли, то есть вот здесь вот мы научились делать так, вот здесь он ошибся, а здесь вот там мог бы сделать что-то лучше.
Ну, нет, я себя никогда не ставил на место Ивана Грозного, не дай бог никому такое страшное искушение властью и вседозволенностью, потому что, я думаю, очень немногие люди могут его понести. Но, может быть, опять же, я боюсь, я, наверное, конкретно вряд ли что-то могу ответить, хотя можно обсуждать конкретное его решение, правильно или нет. Там, скажем, Ливонская война. Было нам тот момент, когда он начинал Ливонскую войну, было другое мнение, что как раз Ливонскую войну начинать не стоит, тем более, что у России тогда был выход к Балтийскому морю, и Ливонский орден был слабый и фактически был данником России, и не стоило, сказать, на тот момент начинать войну на второй фронт, потому что война на Южном фронте все равно шла. Это с Крымом и с Крымским ханством. А война и стоило как раз сосредоточиться на той войне. И опять же, есть мнение у историков, в частности у Костомарова, что тогда был такой момент, когда вполне реально для России было занять Крым. И раз навсегда, собственно, вот это вот раздавить это осиное гнездо, которое впоследствии второй раз только большим усилием, большой кровью удалось завоевать только уже при Екатерине. В тот момент был упущен. И я знаю, многие советники Ивана советовали как раз тогда ему сконцентрироваться на Крыме, на Крыму, и в общем случае, если не завоевать его, то достаточно сильно ослабить. И в каком-то смысле они были правы, потому что мы знаем, что в 1572 году крымские войска сошли Москву. Что совершенно, конечно, страшно и показывает опять же провал политики Ивана Грозного. Но это если вот обсуждать конкретное решение. Наверное, можно было какие-то вещи решить по-другому. Но если говорить в общем об образе государя, то есть тот образ государя, который сложился за более чем тысячелетнюю византийскую историю, что государь свят, но свята не личность государя, а свято его служение, его должность, если можно так сказать, на современном языке. И сам государь, он царь, император, он до той поры, царь легитимный, законный, покуда он соответствует тем качествам, которые должен проявлять, тем святым качествам, которые должен проявлять законный государь. То есть это справедливость, милосердие, защита церкви, снисхождение, любовь к своим подданным, строгость, несомненно, защита их. Но вот это все сочетание. И опять же, византийская и русская история дали эти образы действительно таких вот. Очень-очень хороших и очень достойных государей.
Может, это небольшой вопрос дополнить?
Я просто закончу. И интересно, что если посмотреть на византийскую политическую модель, которая оказалась очень живучей, все-таки Византия — это самое долго просуществовавшее государство за всю человеческую историю, 1100 лет, как можно книгу рекордов Гиннесса заносить. И значит, государь был на той поры государь, походу, он соответствовал не качеству, если он не соответствовал, то дальше он тогда делался тираном, и его свержение было вопросом времени. И, собственно, византийская политическая модель это было и императорское самодержавие, которое было ограничено правом народа на революцию. И народ пользовался этим правом, и неугодно государей свергали, и тогда получался новый государь. Вообще, я как-то читал в журнале «Нашему географии» статью про то, какие самые опасные профессии. Согласно журналу National Geographic, оказалось, что это ловцы крабов на северных широтах, потому что крабов можно ловить только когда там сильные бури, в зимний период, тогда они лучше ловятся, а их там смывают часто за борт, еще что-то. Но вот они тут не знали, что есть еще более опасная профессия, как византийский император. Если посчитать всех византийских императоров, то тогда только треть из них скончалась, будучи императорами. Притом это не значит, что они скончали своей смертью, они могли быть убиты в битве, но будучи императорами. Треть была убита при попытках переворотов, и треть скончалась уже низвергнутыми. То есть, в общем, да, профессия весьма рискованная. И тут много императору стоило всякий раз хорошо задуматься, прежде чем принимать какое-то непопулярное решение, потому что это решение в конечном итоге могло стоить ему жизни. Да, а теперь простите.
Да, ну самый важный просто для меня личный вопрос. Например, если перед царем стоит такой вопрос, да, вот, например, на него нападает Польша, да. Если, например, он не защищается, соответственно, не убивает поляков, да, то есть, ну, тоже, соответственно, грех, да, определенно, то есть убий, то получается, здесь он проявляет халатность к своему народу, его народ, да, например, какое-то поселение там убивает. А с другой стороны, например, если он проявляет к своим подчиненным, да, какое-то слишком милосердие, да, например, поощряя там какие-то там предательства или что, ну, здесь оно было, конечно, такое, ну, как бы выдуманное, но, например, было предательство. Так вот, на мой взгляд, было ли это как бы выбор между двумя злами и из двух зол, например, выбрал меньше?
Ну, нет, да, очень часто, собственно, политика это выбор между двух зол. Стараешься выбирать меньше. И понятно, что императору приходится принимать там и жестокие решения, и сложные решения. Понятно, что если нападают, нужно защищаться. Вопрос в том, стоит ли императору нападать, то есть любому государю нападать самому. Вот это уже, собственно, другой вопрос. Ливонская война, все-таки она была, ее начала Россия, да, у России были серьезные причины, почему стоило начать, в каком-то смысле там ее спровоцировали, но тем не менее, все-таки объявлена она изначально была Россией, вел ее, то есть и поначалу она была очень успешна. На самом деле, на те годы, которые описаны в фильме, тогда таких больших поражений еще не было. Они начались потом. Но в результате, ну, к сожалению, приходится признать дипломатические бездарности Ивана Грозного. Дипломатом он оказался совершенно провальным. В конечном итоге успешную войну, которую он очень успешно вел, он так получилось, что он позволил сколотить против себя практически коалицию всех стран Северной Европы. И в результате эта война была проиграна, и он потерял даже те владения России, которые в России были изначально. Задача не только не выполнена, но получить достойный выход. Выход уже был, он хотел больше, но он утратил даже тот, которого он имел. Понятно, что государю нужно принимать, ну, особенно в те годы, какие-то и наказания и прочее. Хотя нужно отметить, что за 1100 лет существования Византийской империи официально смертная казнь в законах Византийской империи применялась только где-то там 100 с небольшим лет. То есть это не значило, что там людей не убивали. Конечно, убивали, и, конечно, и были там и какие-то там и бессудные казни, еще что-то, но важно то, что как в законах этого не было. То есть понятно, что и норма, соответственно, была, что по возможности этого избегать. Были другие наказания, которые нам сейчас покажутся очень жестокими. Там, за воровство, скажем, рубили руку, за другие преступления могли там выколоть глаз или отсечь язык. Но если вспомнить и сопоставить, что в цивилизованной Англии в 18 веке вешали за мелкую кражу, то вот тогда сопоставишь и подумаешь все-таки, что лучше и каким образом. Спасибо.
Вот есть такое мнение, что эти слова ваши это подтвердили, что мы видим фильм некий итог правления Ивана Грозного. И вот есть такое мнение, что режиссер должен убить всех своих персонажей. А как у некоторых складывается впечатление, что у Павла Семеновича он как бы для Грозного поставил диагноз сразу. То есть для него диагноз был обозначен сразу, и в течение фильма мы не увидели, может быть, и не ставил такую задачу, мы не увидели развитие, то есть мы не увидели, между чем он метается, но не увидели вот этой тонкой грани, то есть когда эти два пласта, то есть когда его вера и его ответственность как государя, когда они очень сильно соприкасаются, и когда, допустим, зрителю было бы самому трудно понять, в какую сторону, как поступить. А мы увидели практически с первых минут сразу же, что ну, все было ясно. То есть мы понимали проблему, то есть между чем уменьшить, но было ясно, в чем ошибка, и все было. Это ошибка по вашему фильму? Или это изначально Павел Семенович так хотел показать все? И нет, тогда вопрос, если это второй вариант, то в полном смысле это художественное произведение получается.
Ну тут, наверное, я отчасти отвечу, отчасти просил Виталия Марковича помочь. Но я, конечно, не могу за Лунгина говорить. Лучше него спросить. Мне кажется, основная задача, да, он действительно показывал итог правления. И в этом смысле характер был уже, ну, движения характера не было, но интрига, скажем, удастся ли святости митрополита Филиппа как-то его подвинуть? Удастся ли святости митрополита Филиппа как-то изменить самого царя? Сможет ли он сдвинуться вот с той точки, до которой он пришел? И, наверное, мне кажется, главная интрига именно в этом. Да, я вижу вашу шутку, тут просто был еще где-то спереди вопрос, потом вы. И в конечном итоге, да, может быть, уже поскольку все-таки история известна, если бы были менее известные персонажи, то, может быть, было бы больше того, что называется саспенса. Но тут, да, если все-таки если смотришь, знаешь, что Иван, может, в конце концов, митрополита Филиппа казнил, но, наверное, до сих пор остается, вот, неужели он не может на это, неужели вот это на него не подействует, неужели вот это вот как-то его не проймет. Мне кажется, наверное, главная интрига именно в этом. А насчет того, должен ли любить режиссер всех своих персонажей, ну, вот Виталий Маркович как творческий человек, вы как писатель, вы любите всех своих персонажей?
Ну, я не могу говорить за всех писателей, но вот про себя могу сказать, что всех своих персонажей я люблю себя. То есть, ну, невозможно. А если это только не какой-то ходульный, проходной персонаж, что в любом случае является минусом для писателя, но если этот персонаж хоть какую-то значимость произведения играет, тогда в каком-то смысле нельзя его не любить. И возвращаясь к фильму, у меня вот нет ощущения, что Иван Грозный показан только как негодяй, которого не жалко. Я когда смотрел и когда читал Ивановский текст, тоже так получилось, что я сперва прочитал книгу Иванова, а потом посмотрел фильм. То есть мое зрительское представление все-таки в какой-то степени было форматировано текстом. Так вот, было немало моментов, когда я видел несчастного, страдающего человека, которому больно, которому плохо, который чувствует жуткое одиночество, который испытывает дикий страх. А вот, например, помните, там замечательный момент, который, к счастью, вошел в фильм, когда после того, как князя Дмитрия казнили, а этот князь к нему является, ну или иными словами можно сказать, что у Грозного галлюцинации. А помните, как это сыграно? Когда Грозный... То есть, когда Мамонов играет и князя, и самого царя. Когда происходит вот просто такое раздвоение. Это можно, конечно, назвать метафорой шизофрении, но я в этот момент о шизофрении не думал, а думал просто о человеке несчастном, страдающем, испытывающем дикий страх. Ну и потом, если вообще говорить о христианском отношении к героям фильма, как, в общем-то, и к любому человеку, то я не понимаю, почему нельзя Грозному сострадать. Любому страдающему человеку можно сострадать. Любому человеку, который вредит своей душе, можно и нужно сострадать. Другое дело, что мы часто путаем сострадание и оправдание. Это разные вещи. Вот так, наверное.
То есть, возможно, у многих людей есть ошибка в том, что для них этот фильм... Для них главный герой Иван Грозный, а так я понимаю, как вы говорите, то, быть может, не то, что не менее главное, а равновеликий, для них с ним был митрополит.
Совершенно верно. И изначально рабочее название фильма было «Иван Грозный и митрополит Филипп». Но просто для такого маркетинга и прочее, это слишком длинное название, поэтому в конечном итоге вот Лунгин пришел просто к названию «Царь». Ну да, это, конечно, фильм о двух людях, и митрополит Филипп тут не менее важный, а он даже более важный персонаж, чем Иван Грозный. Тут, по-моему, спереди кто-то хотел спросить или нет?